Откровение, 4 глава. 4 глава, я сейчас по порядку буду читать, но сначала только первый стих прочтем, разберем и дальше потом пойдем. «После сего я, то есть апостол Иоанн, взглянул, и вот дверь отверстана на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, это был, конечно, голос Иисуса, мы раньше об этом говорили, говоривший со мной, сказал: взойди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Чему надлежит быть после сего. До этого мы изучали вот историю вот этих семи церквей. Вот, и это семь церквей, это вот это есть наше время. Семь, это оно часто ассоциируется с полнотой Божьей. То есть вот сейчас вот это вот, эти семь церквей, сколько уже веков прошло, вот это то, что есть сейчас. Да? Вот в книге Откровения, в первой главе, в 19 стихе, там говорилось: напиши, что ты видел, что видел. Раз Иисус умер за наши грехи, воскрес, и вот в этой славе Иоанн его видит. Это вот то, что было, да, об этом дал он написать. Он написал. Потом напиши то, что есть. И вот во второй и в третьей главе как раз это было, вот эти вещи, то, что есть. Это как раз то, что сейчас, вот это наше время, да. А потом говорится, напиши то, что будет. И вот сейчас, с четвертой главы и до конца, это будущее описывается. Это не сейчас, это будущее. То есть не надо смотреть на какие-то вещи вот в этих главах, четвертой дальше, в наше прошлое. Например, там в свое время говорили звезда по имени Полынь, это вот это Чернобыль, да, или там Антихрист, это вот там в свое время Гитлер, или там Наполеон как-то люди пытались. Это будет в будущем, это будет в будущем, да. Всему надлежит после сего, после вот этого времени церквей. И так как, мне кажется, вот это тут всего 11 стихов, у нас есть время немножко заглянуть в книгу Даниила, чтобы потом нам будет другие вещи, откровения были более понятны. И вот Даниила, 9 глава, откройте со мной, пожалуйста. Нам просто будет... Постепенно, вот смотря места в Ветхом Завете, особенно книги Даниила, нам будет легче понять откровение. Потому что если вот так чисто откровение, без знания Ветхого Завета трудно понимать. И вот Даниила, 9 глава, 24 по 27 стих. В 9 главе, если вы посмотрите контекст, мы сейчас не будем все читать. Даниил молится об Израиле. Даниил был еврей, он был в изгнании, израильтяне были в изгнании. И ему было интересно, когда же мы вернемся, отстроим храм и вернемся опять в землю обетованную. Для нас, язычников, мы можем забывать про чаяние евреев. Да, мы можем забывать... не понимая, как они мыслят, что они хотят, да. Но вот здесь вот мы должны понять, что Даниил молится об Израиле. Он не молится о всех, о церкви, о язычниках, он молится об Израиле. И там даже в 20 стихе 9 главы он говорит: повергал мольбу мою пред Господом Богом о святой горе Бога моего. Вот что он хотел узнать от Бога. И Бог посылает ангела и отвечает ему о судьбе Израиля. То есть это говорится об Израиле. Итак, с 24 стиха. 70 седмин определены для народа твоего. Вот Бог отвечает через ангела. 70 седмин. Ты просил, как, что будет с Израилем? Я тебе даю эту картину. И святого города твоего. Чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония. И чтобы приведены была правда вечная, и запечатлены были видения и пророк, и помазан был святой святых. Святой святых был помазан, да, чтобы вот Мессия был помазан, воцарился, чего все израильтяне ждали. И вот Бог дает, вот 70 седмин отмерен, чтобы это все исполнить, чтобы грехи загладились, да, запечатаны были грехи. В том смысле, что израильтяне, они согрешили этим идолопоклонством, Бог прогневался, изгнал их. И как бы вот эта вот проблема, простил Бог грех израильтян или нет, она как бы была непонятна. Да, и имеется в виду, что Бог загладит этот грех и восстановит Иерусалим, вот, и все, что с этим связано. Вот, и Вот 70 седмин для этого отмены, чтобы духовно как бы и политически восстановить Израиль. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седмин и 62 седмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. По стечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет. И конец его будет как наводнение, и до конца войны будет опустошение. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение. И на крыле святилища будет мера запустения, и окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя. Здесь много вещей, мы на все не сможем сконцентрироваться, все объяснить. Вот. А, только обратите внимание на такую интересную вещь. По истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, да? И город святилище будет разрушен. Это легко понять, потому что когда Христос был распят, воскрес, через несколько буквально десятилетий, в 70-м году нашей эры храм Иерусалим были разрушены, да? Но потом говорится в 27 стихе, а в половине седьмин прекратится жертва и приношение на крыле святилища, да? Непонятно, как это так, храм разрушен? Да, сказано в 26 стихе. А тут вроде храм есть и жертвоприношение есть. Да. Как-то это понять? Это, забегая вперед, это в будущем о том, что храм будет стоять в Иерусалиме. Сейчас его нет, но он будет стоять. Ну ладно, вот самое важное для нас сейчас что? 7 седмин плюс 62 седмины, да? До Христа Владыки, 25 стих. 7 плюс 62, 69. 69 умножить на 7, это 483 года, да, вот, но это по иудейскому календарю, у иудеев было 360 дней в году, вот, а если это переводить в григорианский календарь, в котором 365 дней, и учитывать там високосный день, и учитывать, что один год до Рождества Христова и первый, после Рождества Христова, это как один год, немножко там сложно такое. Но вот если это проделать, эту манипуляцию, то мы видим, что от того, как издали указ, а указ был издан в 444 году до Рождества Христова, персидским царем, да, до Христа Владыки, у нас получается вот это время. И вот как раз если сделать этот пересчет по григорианскому календарю, получается как раз 33-й год нашей эры. Когда Христос как раз вошел в Иерусалим как царь, но его отвергли, распяли, да, и вот здесь все об этом предсказывается удивительно, до точности до одного года. А если даже посмотреть там, некоторые комментаторы вообще чуть ли не до точности до того, до дня, когда Иисус въехал в Иерусалим на ослике, да, и люди говорили «Осанна, Осанна». Вот, то есть интересно, какое пророчество. Вот эти вот 9 седьмин, они история Израиля, и потом Христос придет. Так? Это исполнилось, это удивительное пророчество, и город был отстроен, да, за это время, вот. Но потом уже он был разрушен, но вот это все у нас исполнилось, вот эти вот 69 седьмин, понимаете? Они исполнились. Тогда остается последняя седьмина, о которой говорится в 27 главе, с ней что? Она куда делась? Хорошо, понятно, Костя объяснил, 69 седьмин. А другая-то седьмина, она же тоже для Израиля отмерена. Это как понять, да? Так вот, вот здесь есть определенная тайна. Оказывается, понимаете, Бог когда говорит про свой народ, он не всегда, я скажу так, в истории Израиля произошло очень-очень драматическое событие. Они отвергли Иисуса Христа. Они отвергли Иисуса Христа. Вот. И это повлияло на то, что между 69-й седьминой и последней седьминой, последними семи годами, произошло вот это тайно большое-большое временное пространство. Когда Бог отвернулся от Израиля и стал работать с язычниками. Время язычников заканчивается, и начинается, Бог заканчивает вот эту седьмую, вот эту последнюю седьмину, 70-ю истории Израиля. Вот смотри, Колоссянам, 1 глава, читайте, откройте со мной, 1 глава, Есть определенная тайна. Вы знаете, если смотреть в трубу, мы можем не знать, как длина, как, насколько длина трубы, да? Но если смотреть сбоку, конечно, видно. Да? И вот когда там в Даниила, там как бы пророчество дается, ты смотришь в трубу, ты не знаешь длины на самом деле. Да? А мы уже сейчас, смотря со стороны, мы можем понимать, что между 69-й и 70-ми седьминами есть вот это большое пространство, которое называется... Вот этим нашим временем, то, что есть сейчас, то, что в Откровении говорится, вот этот период семи церквей, это тайна, и Павел об этом говорит, она была сокрыта, но в Колоссянам, 1 глава, 25 по 27 стих, который сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну сокрыту от веков и родов. Вот эта тайна, она была сокрыта от Даниила, от израильтян, она была сокрыта. Ныне же открыта святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славное в тайне сей для язычников. Сейчас время язычников, сейчас время церкви, время спасения, да, по благодати, который есть Христос, в вас упование славы. Это была тайна для иудейского ума, как-то язычник спасется. Это было, им было непонятно, как-то Христос, Бог, будет в язычниках, эти нечистые, далекие люди от Бога и все такое. Им просто было очень трудно понять. Примерно сейчас все повернулось назад, да? Мы, как язычники, верующие христиане, нам иногда непонятно, а как Бог спасет Израиля. Бог спасет Израиля. Вот эта последняя седьмина, она откроется в будущем, да? Сейчас век церкви. Но вот сейчас, с 4 главы и дальше, Бог начинает рассказывать про последнюю седьмину. И мы иногда, как бы, как мы язычники, мы все на себе концентрируем, на себе, о себе думаем, примерно так же, как иудеи думали о себе, как, вот, не время ли сейчас восстановить царство, да? Иисусу они говорили, а Иисус им говорит, не ваше это дело, вы будете моим свидетелем. Вот то, что сейчас есть, это время вот это семи церквей, время язычников. Там в Римлянам, 11 глава, 25 по 26 стих, тоже откройте со мной. Опять же говорится про эту тайну, про этот разрыв 69-й и 70-й седьминой. Римлянам 11 глава, 25 по 26. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, что вы не мечтали себе». Вот это проблема языческих церквей, я имею в виду христианских церквей. Мы концентрируемся на себе. Есть такая очень распространенная теология, начиная с Августина, что все, Бог прекратил работать с израильтянами, и мы, христиане, вот вместо Израиля. Не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычника. Вот. Вот то, что есть сейчас, это время язычников, оно заканчивается. И так весь Израиль спасется, как написано, придет Сион избавитель и отвратит нечесть от Иакова. Вот это ожесточение, которое в Израиле сейчас, они не принимают Иисуса из Назарета, да, как Мессию и Господа. Оно частично. Настанет время, когда в своей, в большинстве своей массе Израиль примет Иисуса Христа. Но это будет в будущем. Это будет вот в этот период последней седьмины, последние семи лет. Но сейчас вот эта тайна, то, что иудеям не было видно, сейчас это время. Так, понятно? И вот теперь мы разбираем вот это будущее время. То есть, как бы, другой период. У Бога как бы есть периоды, да. И вот он сейчас работает с церквями, потом церковь возносится, да. И Бог начинает уже работать с израильтянами. Вот эта последняя седьмина раскрывается. Тоже есть тайна, да, и тоже надо понимать, не мечтать о себе, не концентрироваться только на себе, на церкви, да. А у Бога есть по-прежнему план для израильтян. У него есть по-прежнему план, и они все спасутся. Трудно поверить, но это будет, это в будущем будет обязательно. Так вот, со 2 по 3 стих. Дальше Откровение, 4 глава. «Тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду». Опять же, напомню последний раз, что вот эти события, четвертый и дальше, это будущее, это не сейчас, это будущее, то, когда уже церковь будет вознесена. Но мы еще будем все равно об этом говорить, я просто постепенно раскрывая то, в каком направлении мы как бы будем двигаться. И вот он перенесен в духе. Я так это понимаю, и комментаторы некоторые тоже пишут, что как бы в теле он остался на этом острове Патмос, Иоанн, апостол Иоанн, да. Но в духе Бог его как бы перенес на небо и как бы в будущее, да, в духе. Так, скорее всего, это надо понимать. И вот мы видим, Иоанн говорит, на престоле был сидящий. На престоле был сидящий. Вид его подобен, он говорит. То есть, он не пытается сказать, какой есть Бог. Он не пытается сказать, что Бог, вот он как из камня сделал. Ни в коем случае. Он пытается с помощью тех вещей, которые он знал, Иоанн, с помощью драгоценных камней, он пытается описать не природу Бога, он пытается описать славу Бога. Какая слава исходит от этого сидящего на этом великом престоле. И Иоанн хочет, чтобы вот часть вот той славы, которую он увидел, он хотел, чтобы и нам это открылось. Радуга, да? Это неописуемое вот это славное присутствие Бога. Вот там он пытается описать. Мы можем почитать Иезекииля первую главу, и там более подробно. И тоже очень похоже описывается слава Бога. Мы не можем сказать, наверное, нельзя будет правильно сказать, что Иоанн увидел как бы Бога. Скажем так, он увидел славу Бога, но вряд, потому что Бога никто никогда не видел, да, то есть он описывает ту славу, которая, может быть, для него настолько была сильна, что, может быть, до конца он даже и не мог как бы в том состоянии, в том, да, он рассмотреть Бога, да и не в этом цель. Цель была в том, чтобы показать эту славу. И мне всегда интересны, конечно, эти места, где Бог, его слава, точнее, описывается. Это очень интересно. Мы любим Бога, мы ему поклоняемся, да, и всегда интересно узнать что-то побольше о Боге. Это так вдохновляет нашу молитвенную жизнь, поклонение. И вообще, какому великому Богу мы служим? Четвертый стих. Тут не описать словами. Четвертый стих. «И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые были в белой одежде, имели на головах свои золотые венцы». 24 старца, да? Какое здесь слово используется? Здесь для старца используется слово «пресбутерос», да, греческое. Это то же самое слово, которое используется в Тита 1 глава 5 стих. Павел говорит Титу, поставь по всем городам пресвитеров, пресбутерос тоже он говорит. То есть старец это не обязательно, они как бы старые люди, подразумевают, что они имеют определенную власть, определенное положение. Мы понимаем, что там в Тита пресвитеры, не обязательно они были там старцы за 60 лет или 70, это не обязательно такое было. Это человек, который духовно как бы зрел, вот. Хотя Иоанну могло казаться, что эти люди, они как бы настолько духовно зрелы, что вот так он их называет. Но я думаю, все-таки пресбутерос, это так же вот как там пресвитер в послании Тита написано. То есть не обязательно старые по возрасту. Кто они такие, сразу вопрос, конечно, у нас встает. 24 престола, да, и эти 24 старца или пресвитера, кто они такие? Вопрос, ангелы они или люди? Смотрите, мы знаем из Ветхого Завета, что число 24, оно представляло всех священников в Ветхом Завете. Да, было много священников, они были разделены как бы на четы или череды, вот, и по очереди они сменялись и служили в храме. Был, конечно, первосвященник, да, но эти священники, они служили там, допустим, месяц или сколько-то там, или полмесяца, они служили в храме, потом эта череда уходила, другая череда священников приходила и продолжала служить. И так вот они менялись. И мы знаем из Луки, первой главе, там Захария, да, отец Иоанна Крестителя, там говорится, он в порядке своей череды служил пред Богом. В порядке своей череды, то есть вот его, он был там из рода Авия и так далее, его череда была служить, и он служил. Да? Потом он вернулся в свой дом, и другие вместо него служили. Вот, то есть, и там вот было 24 представителя вот этих вот священников. То есть число 24 по Ветхому Завету это как представитель вот этого священства. Да? Откровение 1 глава 6 стих, там говорится, что Бог, благодаря Иисусу Христу, сделал нас царями и священниками. Да? То есть понимаете, куда я клоню. Здесь говорится, что у старейшин белые одежды и венцы. Да? Венцы, скорее всего, подразумевают, что кто-то боролся и победил. И для греческого мира вот спорт, это все олимпиады, это было понятно, венец. Это, то есть, кто старался, бежал, боролся, и он победил. То есть, ассоциация такова, что эти старцы, они духовно как бы боролись и получили в награду вот эти вот, эту белую одежду и золотые венцы. Откровение 3 глава, 11 стих, там говорится, подождите, даже 3 глава, 5 стих, побеждающий облечется в белой одежде. Видите эту логику? Побеждающий облечется в белой одежде, и мы видим вот этих старейшин в белой одежде. Потом 11 стих той же главы, «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Кто-то может, ты можешь потерять этот венец, ты должен бороться, ты должен бодрствовать, да? И вот эти пресвитеры, 24 старца, они получили эти золотые венцы. И тоже 3 глава, 21 стих. «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем». На престоле моем, да? То есть вот этот пастор, вот эта вот церковь, вот эти верующие, если они покаятся и обратятся, они будут как побеждающие, и для них великая награда – сесть на престоле Христа. Но как сесть на престоле Христа, ну, как бы много людей и ну, все такое. Может быть, имеется в виду, что вот эти 24 престола, которые стоят вокруг вот этого главного престола, да, они как бы вот есть царь, сидящий в этой славе, да, и у него есть соправители, у него есть кто вместе с ним. В этом плане мы можем сказать, что они тоже как бы сидят на престоле Христовом, потому что они приближены и получили такую великую честь быть вот в этом кругу, в этом престольном зале, да. То есть в этом плане мы можем понимать, что побеждающий дам сесть со мной на престоле моем. То есть, то, куда я к чему клоню, я хочу сказать, что, скорее всего, и комментаторы тоже, многие с этим соглашаются, что, скорее всего, здесь, про эти 24 царства, это не ангелы, это люди, искупленные люди. Это 24 старца, которые представляют церковь. В 5 главе, когда мы будем дальше изучать в следующий раз, мы это более четко увидим. Вот пока остановимся на этом. Но если это действительно так, это еще потрясающая, какая награда, какая слава для верующего, кто борется и побеждает, не идет на компромисс, угождает Господу, да, не теряет веры, получить вот эту награду. Вокруг престола 24 престола. Вау. 5 стих. «И от престола исходили молнии, и громы, и глаз, и 7 светильников огненных горели пред престолом, которые суть 7 духов Божиих». Молнии и громы. То есть, это не только славное видение, это и страшное видение, которое видит апостол Иоанн. Евреям 12:29. «Бог наш есть огонь поедающий». Когда я иду в зоопарк, вот наш, мне всегда хочется посмотреть там льва. Иногда они там спят, их не видно, да. И когда я хочу идти посмотреть льва, мне также очень интересно не просто увидеть, что он там лежит лениво, там хвостом отмахивает мух, а что он там ходит, или там, если он зарычит, там, это вообще, вот это мне хочется это увидеть, да. Я хочу видеть это красивое животное в силе, в славе. Я вот помню, в Индонезии был в зоопарке, там этот тигр так кричал, этот лев так кричал. Вот это было зрелище, это было интересно. Да? Вот этот вот, вот эта сила, вот эта молния, эти громы, человеку тоже это нужно увидеть, что его Бог, которому он поклоняется, это страшный Бог, это великий Бог. Это не то, что нас пугает и отдаляет от Бога, это наоборот приближает нас к Богу в том плане, мы хотим ему еще больше поклоняться, еще больше ценить. Я в прошлый раз говорил, что Бог это не Дед Мороз. Он добрый, любящий, но это великий, это огонь поедающий. Это честь для нас поклоняться, быть любимым таким Богом. Но наш Бог, Он страшен. И в современных церквях, в нашем лукавом веке очень много Бог, как бы истинный Бог, Он искажается, и Бог становится чуть ли не слугой человека. И молитвенные собрания, и служения все превращаются в то, как этот Бог поможет этому несчастному человеку. А почему пасторы тратят много времени, объясняя христианам, потому что они жалуются на Бога, и пастор изо всех сил пытается защитить Бога, и все такое. И вот такая духовная обстановка. И нам нужно всем понять, что это великий Бог. Гласы. Семь светильников, и здесь также молнии и громы. Да? Там, когда апостол Иоанн увидел Иисуса, его голос был как голос многих. Семь духов Божьих. Ну, как увидеть Духа Святого? Дух Святого невозможно увидеть, да? Но здесь комментатор с этим соглашается. Вот эти семь духов Божьих, не знаю, как он их увидел, может быть, какие-то пламя были, но они представляют как бы самого Духа Святого. Вот так это надо понимать, потому что там тоже было в первой главе приветствие, которое есть было, грядет, и от семи духов, и от Иисуса Христа. Вот такое тройственное приветствие. То есть вот эти семь духов, это скорее всего Дух Святой. Не значит, что... Дух, и у него семь духов. На этом особенно не нужно зацикливаться, но просто так, чтобы вот Иоанн или мы как-то имели какое-то понятие, вот здесь вот это есть вот эта видимая такая вещь, семь духов Божьих. Вот это число семь, это полнота, семь церквей, да, и дух, он представлен здесь вот этим числом полноты семь. Так что это, скорее всего, так Дух Святой здесь описывается. 6-7 стих. «Пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу. Посреди престола, вокруг престола, четыре животных из полных очей спереди и сзади. Первое животное было подобно льву, второе животное подобно тельцу, третье животное имело лицо, как у человека, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему». Опять же, подобно здесь, обратите внимание, то есть это не значит, что они именно так и выглядели. Иоанну так показалось, Иоанну так захотелось это писать. Вы знаете, может, иногда слышали такое про человека, говорят, у него лицо как орлиное, да? Не значит, что у него вместо головы голова орла. Ну, подобно, да? И вот Иоанн так вот описывает, ему так кажется, что вот это вот животное так выглядит. Четыре, да, здесь четыре этих животных, да, скорее всего, это намек на вездесущность Бога, Бог везде, и цифра четыре, север, юг, запад, восток, он как бы может ассоциироваться с тем, что напоминать эти животные, они напоминают, что Бог вездесущ, также они исполнены очей, это, скорее всего, тоже намек на всеведение Бога, потому что Бог все видит, Бог все видит. Это очень интересно вообще подумать, как Бог видит. Вот с точки зрения философской или, я не знаю, физической, как Бог видит. Да, одна из теорий, есть разные теории. Одна из теорий, то, что Бог, как бы он вне времени, и для него, как бы, все уже перед глазами. Ему не надо ждать, пока там это исполнится, чтобы это узнать. Он уже все это сразу видит, понимаете, да? То есть он уже видит мою жизнь сразу, вот, как бы, в одной плоскости, да? Мы, конечно, так не можем, но Бог, он может быть вне времени, как одна теория. Но это, в принципе, давно это понимается, но неважно. Но Бог, он все знает. Вот. И здесь одно лицо, первое животное подобно льву, да? Это может показывать на царственность и всемогущество Бога. Телец может показывать на труд и терпение, да? С которым Бог терпит наши грехи, с которым Бог несет наши бремена, нашу греховность, упорство и так далее, и так далее. Здесь также третье животное – человек. Человек – это подразумевает, что это интеллект, что Бог, у него вот этот высокий интеллект, ум, понимание. А четвертое животное, как орел, скрыто намек на то, что Бог это суверенный Бог над всем. Можно так это понимать. Восьмой стих. Каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Они не имеют покоя, вот эти животные, да? Слава и дела, то, как они видят Бога, не дает им покоя. Это не потому, что они там должны поклоняться, вот их там пригнали к престолу, вот вы будете кланяться. Нет, это их желание, свободная воля, увидя эту славу, увидя справедливость и величие Бога, поклоняться Ему. Они это делают, потому что по-другому не могут. Они потрясены вот этим величием, Его славой. Свят, свят, свят. Бог, Вседержитель. Они не зациклились на проблеме. Потому что у них все вот эти глаза, они как бы все видят. Они все видят, да? Они знают, что происходит на земле. Они знают, что сейчас будет происходить. Они знают, что Израиль отверг, распял Мессию. Они знают, что многие язычники будут им проповедовать, они все равно будут отвергать. Они знают, что Антихрист придет и будет еще больше обманывать. Очень много всего вещь. Почитайте новости и почувствуете, как саму в депрессию легко впасть. Несмотря на то, что они многое знают, вот эти вот английские животные, они славят Бога. Вот что самое главное для них. Они понимают, что слава Богу, Его святость, Его справедливые пути, они затмевают какие-то там ужасные истории или вещи, которые происходят на земле. Слава Богу настолько велика, что она никак не уменьшается из-за греха или бунта человеческого. Бог по-прежнему на троне, и Бог по-прежнему совершенный царь. У Бога как бы Его как бы система, она не рассыпается, там как бы болтики не отваливаются, там все очень четко, и они это видят. И несмотря на трудные ситуации, да, они знают про историю Иова, они знают про разные истории, которые нам вообще мы никак не можем разгадать. И мы когда обращаемся к Богу, там, Беслан, там, ну какие там всякие истории, нам трудно понять, почему такое происходит, да, но... У этих животных, у них больше знания, больше доступа, и они понимают, это ничто по сравнению с тем, что Бог Вседержитель, и Он свят. Свят значит совершенно. Нет никакого, никакой слабости в Его решении, никакой неуверенности. Все четко, свято, правильно, совершенно и удивительно. И каждый раз, когда Бог, они видят, как Бог делает какое-то суждение или постановление, они удивляются, как это удивительно и совершенно и свято. И они славят Господа. Они не зацикливаются на проблемах этого мира. Мы себя представляем, когда мы придем на небеса, мы представляем на себя, я принесу этот ворох проблем, я сразу буду спрашивать Бога, как это, потому что нам кажется, что это наши проблемы, они как бы мешают нашим взаимоотношениям с Богом, и небеса не такие не святые из-за этих проблем, и нам хочется разрешить эти проблемы, чтобы в нашей голове восстановилась справедливость, святость вот эта небесная, вот нам так кажется, поэтому мы мучаем себя, пытаемся найти эти вопросы, но... Мне кажется, если бы мы вот увидели вот этого святого Бога, мы поняли, как ничтожны наши вопросы, как ничтожны наши проблемы, и как велика святость Божия, и есть вещи, которые, может, у вас в жизни бывало. Вы хотели спросить, да? Очень хотели спросить, и вам казалось, что ответа на них не дадут. Потом вы встречаетесь с этим человеком, или узнаете о чем-то, и вы понимаете, что тут спрашивать больше нечего, тут так все понятно. Да? Ну, примерно вот так вот. Свят, свят Господь, Бог, Вседержитель, который был, есть и грядет. И еще я хочу сказать, братья и сестры, вот для меня это поддержка. Вот то, что мы здесь читаем в 4 главе, включая 8 стих. Братья и сестры, есть другой мир. Есть другой мир. Есть другой мир. И это должно вдохновлять нас, обогащать нас надеждой должно быть. Есть другой мир. Вот со всеми трудностями, которые мы здесь видим, есть другой мир. И он грядет. И он грядет. Разве это не поддержка, живя в этом трудном мире, где все искалечено грехом и злом, и все вроде бы хуже и хуже становится, разве это не поддержка знать, вот она реальность, вот он реальный мир, и он грядет. Это только временно, есть другой мир, и нам надо уметь помышлять о горнем, особенно когда мы проходим через трудности. Все многие христиане, которые читали книгу Откровения в то время, они проходили через трудности, они были как бы изгоями общества, они преследовались, и для них было это отдушина. Вот это напоминание, описание величия Бога и напоминание, что есть другой мир, где нету этого Цезаря, где нету этих завистливых иудеев и так далее. Есть другой мир, братья и сестры. И вот когда мы думаем о смерти родственников и все такое, это трудно, но это у нас должна быть, вот мы должны обогащаться вот этой надеждой. Есть другой мир, святой, совершенный. Помышлять о горнем. Это не сказки, это реальный мир. Это не сказки. Это реальный мир. И Бог грядет, здесь сказано. Был, есть и грядет. Вы готовы? Бог грядет. Это тоже не сказки. Слава Богу. С 9 по 11 стих. Когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Слава, честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков. Аминь. Есть как бы две философии, если так все упростить. Есть Бог, и я Ему поклоняюсь. Другая философия: я сам себе Бог и сам себе поклоняюсь. Одна философия: я поклоняюсь Богу. Другая философия: я хочу сам управлять своей жизнью и сам себе поклоняться. То есть вот эти две философии: или мы поклоняемся Творцу, или мы поклоняемся творению. Вот логически выберите, что правильно: или Творцу поклоняться, или творению. Что лучше? Кто сотворил этот мир и все поддерживает, да? Благодаря кому я обязан своим существованием? Благодаря кому? Очень важно помышлять о горнем, как бы перенестись в истинное положение вещей. Благодаря кому я вообще обязан и живу? Кто мне дал, вот как здесь говорится, венец, или какие-то таланты, или какие-то способные жизни? Кто? И если я считаю, что такое хорошее, и что-то хорошее в своей жизни нахожу, кто это мне дал? Я, что ли? Все это. Конечно, я старался, конечно, я там учился или еще что-то делал, но в конце концов, кто это дал? Это надо не забывать. Кто имеет право судить или наказывать в этой жизни? Почему вообще человек должен верить в Бога? Вот почему вообще человек должен верить в Бога? Вот что вы тут навязываете мне свою религию? Вообще, почему человек должен быть религиозным? Вот тебе на религия помогает, пожалуйста, а мне-то что? Зачем вообще? И вот здесь вот этот простой ответ дается, потому что Он все сотворил. Бог все сотворил. И благодаря Его воле все существует. Человек, который не хочет искать Бога, но он должен понимать, что он этот день его живет, потому что благодаря милости, доброте Богу он это живет. Что, и быть неблагодарным? Это нелогично. Если Бог сотворил этот мир, только Он знает, как в этом мире жить. Если Бог сотворил этот мир, Он знает, как жить в этом мире. Если, например, какой-то производитель какого-то продукта говорит, написано на упаковке, что вы должны хранить этот продукт в холодильнике, вы же не скажете: а что это они мне написали в холодильнике здесь? А что это они мне навязывают свое мнение? Да и не буду я в холодильнике. Я свободный человек, что хочу, то и делаю, да? Но глупо. Можно отравиться, живот будет болеть, потому что испортится продукт. Создатель написал на упаковке: хранить в прохладном месте до плюс 6, не выше температуры. Все. Это очень просто. Почему люди не воспринимают вот это по поводу того, что Бог создал этот мир? И Он имеет право, и Он знает, как лучше жить в этом мире. У Него, Его законы, они святые. Будешь нарушать законы, ты будешь глупцом, и ты плохо закончишь, в конце концов. Если один человек сделал добро другому, да, какую-то вещь помог как-то, да, то это нормально, что кому помогли, он просто будет благодарен или просто скажет спасибо, это нормально. Если он не будет благодарен, если он не скажет спасибо, про него скажет он хам. Да? И Бог очень много даровал человечеству, всем нам даровал. Почему с благодарностью проблема? Почему с благодарностью проблема? Ведь Бог столько много сделал, Он создал этот мир, Он создал этот дом, в котором мы живем. И люди начинают концентрироваться. А вот здесь плохо, а вот здесь плохо. Это никак не извиняет. Это никак не извиняет. Это в этом есть лукавство. Бог создал. И в этом мире полно еще многих вещей. И слава Богу, что они есть. Это по милости Бог. Бог сдерживает зло. Если Бог убрал свою руку и позволил бы злу распространяться, то было бы гораздо хуже. Мы бы тут быстро все человечество друг друга разрушило. Посмотрите на Первую и Вторую мировую войну. Как человечество может быть разрушительно, да? Европейская нация, вроде цивилизованная, да, но они впадают в эту глупость, что они самые совершенные, что этих уничтожить, и мы принесем благо с помощью этого Третьего рейха. Цивилизованные, да, люди там, у них там гуманисты были в Германии и все такое. Как? Это, если Бог, я тебе говорю, если Бог уберет свою руку, мы быстро друг друга в этой своей эгоизме разрушим. И слава Богу, что Бог хранит, дает нам времена отрады. Бог создал этот мир, и Он знает, как в нем жить, и Он имеет право потребовать от нас отчета. Бог имеет право, это просто логически мы должны это понимать. Только Он имеет право. И его суды, они будут справедливы. Есть трудные вещи, да, вот страдания, да, которые описываются в книге Откровения, да. Но Бог достоин нашей хвалы. Бог достоин. Он все сотворил, все поддерживает. Его, то, что Он творец, перекрывает любые вопросы. Должно перекрывать. Конечно, мы все равно иногда забываем про это. Вот простая логика. Бог творец. В книге Откровения дальше будут разворачиваться драматические события. Многие люди погибнут. Вот этот антихрист придет. И много крови прольется. И много будет болезней. И так далее, и так далее. Одна треть, если не больше населения, погибнет. Да? И это не случайно. Это 4 глава написано. Потому что вопрос встает. Почему это возможно? Это возможно, потому что Бог имеет право это допустить. Бог имеет право, в конце концов, судить людей. Он создатель, он имеет это право. И это очень важно, потому что современные люди, говоря про откровение, апокалипсис, они считают, что это плохо, этого надо избежать, этого надо бороться. И в некоторых фильмах там такая фраза теперь: «Мы отменим апокалипсис». Вот. Бог создал все это, и Он имеет право судить, и ты не сможешь никак отменить апокалипсис. Тебе лучше самому изменить свое сердце, но не бороться с Богом. Очень важно помнить, что Бог сотворил. Горшечник имеет право разломать то, что он лепил, и сделать что-то лучше из этого. Он имеет право. Глина не может сказать, что ты делаешь. Горшечник знает, у него замысел, он видит, что он хочет сделать. И вот Бог творец. Если он хочет разломать и переделать эту землю, чтобы не было зла или меньше было зла, он вправе это сделать. Он создатель, только он это может сделать. Вместо того, чтобы судить как бы Бога, а чтобы судить Бога, это значит мы сами становимся богами. Вот. Вместо того, чтобы судить Бога, лучше, наоборот, позволить Богу судить нашу совесть и наши дела, и вот то, что книга Откровения, послание семи церквям, и все такое. Судить Бога – это просто нелогично, это глупо. Он над всем, Бог над всем, а не человек. Свят, свят Господь Бог Содержитель. Аминь.